Ульяна Соболева. «Измена. Ты нас потерял». Читает Маргарита Серёдкина. Глава первая. Есть такая особая тишина, тишина дома, из которого ушла любовь. Она не пустая, нет, она заполнена. Призраками смеха, который когда-то звенел на этой кухне, призраками поцелуев, которыми мы обменивались у этого окна, призраками слов, которые больше никто не произносит вслух. Я стою у плиты в 6 утра и варю овсянку. За окном московский декабрь, чернильная темнота, фонари тонут в мокром снеге. Миша проснется через полчаса, и к этому времени каша должна быть готова. Не горячая, теплая, не жидкая, определенной консистенции. В синей тарелке с корабликом и никакой другой. Мой сын не терпит отклонения от ритуала. Мой сын живет в мире, где каждая вещь должна быть на своем месте, иначе этот мир рушится. Иногда я думаю, что понимаю его лучше, чем кто-либо, потому что мой мир тоже держится на ритуалах. Подъем в 5:45, душ, кофе, одна чашка без сахара, овсянка для Миши, разбудить, одеть, накормить, логопед в 10, дефектолог в 2, вечером ванна, сказка, сон. Ритуалы спасают. Ритуалы не дают думать. А думать мне нельзя, потому что если я начну думать, я начну чувствовать. А если я начну чувствовать, я развалюсь на части, и некому будет варить овсянку в 6 утра. Ложка мерно помешивает кашу, за окном просыпается город, где-то хлопает дверь подъезда, проезжает машина, скрипят качели на детской площадке, обычные звуки обычного утра. Только оно больше необычное. Уже 12 лет необычное. 12 лет назад я смотрела в серые глаза мужчины, который клялся любить меня вечно и верила каждому слову. 12 лет назад я была 23-летней дурочкой с дипломом искусствоведа и звездами в глазах. Я думала, что любовь — это навсегда. Я думала, что пока смерть не разлучит нас, это не просто слова. Какой же наивной я была. Овсянка начинает пузыриться. Я убавляю огонь, смотрю, как лопаются пузыри на поверхности. Лоп, лоп, лоп. Как мои иллюзии. Одна за другой. Миша просыпается ровно в 6:30, не потому что я его бужу, он сам. Внутренние часы у него работают с точностью швейцарского механизма. В 6:30 его глаза открываются, и он лежит неподвижно, глядя в потолок. Ждет, когда я приду. Я всегда прихожу. «Доброе утро, солнышко!» Он не отвечает, не смотрит на меня. Его взгляд по-прежнему направлен в потолок. Туда, где едва заметная трещина в штукатурке, складывается в узор, понятный только ему. Мише 6 лет. У него мои темно-рыжие волосы и синие глаза, яркие, пронзительные, как осколки неба. Он красивый мальчик. Он мог бы быть обычным красивым мальчиком, который играет с другими детьми, ходит в садик, дерется, смеется, плачет, но судьба распорядилась иначе. Аутизм. Тяжелая форма. Слова, которые врач произнес, когда Мише было 2 года, а я все еще ждала, когда он заговорит. Слова, которые разрезали мою жизнь на до и после. Пойдем умываться, говорю я, протягивая руку. Миша не берет ее. Он не любит прикосновений, моих, во всяком случае. Я научилась не обижаться, научилась не принимать на свой счет, научилась любить на расстоянии вытянутой руки. Он встает сам, идет в ванную. Я иду следом, держась в 3 шагах позади. Его зона комфорта. Слишком близко — плохо, слишком далеко — страшно. Я балансирую на этой грани каждый день, каждый час, каждую минуту. Иногда мне кажется, что я разучилась жить иначе. Завтрак проходит в молчании. Миша ест овсянку маленькими ложками, сосредоточенно, не глядя на меня. Я пью остывший кофе, смотрю на него, на изгиб его ресниц, на россыпь веснушек на носу, на то, как он хмурится, когда каша становится слишком холодной. Он похож на меня, все это говорят, но иногда в определенном освещении я вижу в нем Вадима. В упрямой складке губ, в том, как он наклоняет голову, когда думает. Вадим. Я запрещаю себе думать о нем, но он повсюду в этой квартире. В книгах на полках, которые мы покупали вместе, в фотографиях в рамках, в пустом месте, рядом со мной в кровати. Он работает. Он всегда работает. Заведующий реанимационным отделением — это не профессия. Это образ жизни. Суточные дежурства, ночные вызовы, телефон, который звонит в 3 часа ночи. «Прости, срочно, не могу объяснить, жди». Я ждала. Годами ждала. Ждала, пока он придет с работы. Ждала, когда он заметит меня. Ждала, когда он вспомнит, что у него есть жена, а не только пациенты. А потом перестала ждать. Потому что ждать больно. Потому что надеяться еще больнее. Мой телефон вибрирует. Сообщение от Вадима. Задержусь, сложный пациент, буду к обеду. Я не отвечаю, какой смысл? Есть еще одна вещь, которую невозможно объяснить тем, кто не жил с особенным ребенком. Одиночество. Не то одиночество, когда ты один в комнате, другое. Когда ты окружена людьми, мужем, который приходит и уходит как тень, свекровью, которая знает лучше всех, подругами, которые понимают и сочувствуют, и при этом абсолютно космически одна. Миша — мой мир. Но Миша не может сказать мне: «Мама, я тебя люблю». Миша не может обнять меня, когда мне плохо. Миша не может спросить, почему я плачу в ванной, когда думаю, что никто не слышит. А Вадим? Вадим спасает чужих детей, чужих жен, чужих мужей, чужих матерей и отцов. Он герой. Он бог в белом халате. Он отрывает людей от смерти своими длинными сильными пальцами. Только до меня эти пальцы давно не дотрагиваются. После завтрака одеваю Мишу. Это целый ритуал. Сначала майка, потом рубашка, потом свитер. Все в определенном порядке, определенными движениями. Если я ошибусь, он замрет, начнет раскачиваться. И придется начинать сначала. Я не ошибаюсь, я давно не ошибаюсь. «Сегодня придет папа», — говорю я, застегивая пуговицы на его рубашке. «Ты рад?» Миша не отвечает, но что-то меняется в его лице. Едва заметно. Для чужого глаза незаметно вовсе, но я вижу. Уголки губ чуть приподнимаются, плечи расслабляются. «Папа». Вадим — единственный человек, к которому Миша тянется сам. Единственный, чьи прикосновения он принимает, чей голос успокаивает его во время приступов, чье присутствие делает мир менее страшным. Я не ревную, честно, не ревную. Я благодарна, что у сына есть хоть кто-то, кого он подпускает близко. Я благодарна, что Вадим при всей его занятости находит время для Миши. Только иногда, глубокой ночью, когда сон не идет, я думаю, почему не я? Почему мой собственный сын смотрит сквозь меня, а на отца нет? Что я делаю не так? Чем я хуже? И тут же одергиваю себя. Это не соревнование, это не война, это просто жизнь, которая такая, какая есть. Звонок в дверь раздается в 10 утра. Я знаю, кто это еще до того, как открываю. Галина Петровна. Свекровь стоит на пороге, элегантная, ухоженная, в дорогом пальто и с тем же выражением лица, которое я научилась ненавидеть за 12 лет. Выражение «я пришла спасти вас от вас самих». «Настенька», — она целует воздух у моей щеки, обдавая волной французских духов. «Как же ты похудела, совсем не бережешь себя». Это не комплимент, это обвинение. «Здравствуйте, Галина Петровна. Вы же сказали в выходные». «Планы изменились». Она проплывает мимо меня в квартиру, оглядываясь с видом инспектора. «Мишенька где?» «В своей комнате. Играет». Она направляется туда, и я иду следом, хотя все внутри кричит: «Не надо, остановись, ты его напугаешь». Миша сидит на полу, собирает конструктор. Детали выстроены в ряд по цветам, красные, синие, желтые. Он берет их в определенной последовательности, строит что-то понятное только ему, это может длиться часами. «Мишенька!» — Галина Петровна всплескивает руками. «Бабушка пришла!» Миша вздрагивает, его плечи напрягаются, пальцы замирают над красной деталью. «Галина Петровна, пожалуйста!» — начинаю я. «Что ты все время сидишь один?» Она подходит ближе, и я вижу, как Миша сжимается. «Пойдем, бабушка тебе печенье купила!» «Твое любимое!» Она протягивает руку, чтобы погладить его по голове, но это последняя капля. Миша отшатывается, забивается в угол, закрывает уши ладонями, начинает раскачиваться взад, вперед, вперед, назад. Его губы шевелятся беззвучно. «Мишенька, что ты?» Галина Петровна растерянно смотрит на меня. «Анастасия, что происходит? Почему он так?» Я опускаюсь на колени в 3 шагах от сына, не ближе. Начинаю говорить тихо, ровно, как учил логопед. «Миша, все хорошо, ты в безопасности. Мама рядом. Красный, синий, желтый, красный, синий, желтый. Цвета его конструктора, его якорь». Он раскачивается еще минуту, две, три, потом постепенно затихает, руки опускаются, глаза находят меня, на секунду не больше, и возвращаются к конструктору. Кризис миновал. Я поднимаюсь на ватных ногах, поворачиваюсь к свекрови. Она стоит у двери, бледные губы поджаты. «Вот видишь», — говорит она тоном, от которого хочется кричать. «Ребенку нужна твердая рука, дисциплина, а ты его распускаешь». Что-то внутри меня щелкает, как выключатель. «Галина Петровна», — мой голос звучит ровно, почти мертво. «Выйдемте на кухню». Она следует за мной, не подозревая, что сейчас будет. Я сама не подозреваю до последнего момента. На кухне я наливаю ей чай, ставлю чашку на стол и говорю: «Вы не будете приходить без предупреждения. Вы не будете трогать Мишу без его согласия. Вы не будете говорить мне, как воспитывать моего сына».
«Да как ты смеешь?»
«Смею», — обрываю я. «Это мой дом, мой ребенок, моя жизнь». Она смотрит на меня так, словно видит впервые. Возможно, так и есть. Возможно, за 12 лет она видела только удобную картинку. Тихая Настя, послушная Настя, Настя, которая молчит и терпит. Я больше не хочу терпеть.
«Я скажу Вадиму», —
она поднимается, грохнув чашкой о блюдце. «Он узнает, как ты обращаешься с его матерью».
«Скажите», — я пожимаю плечами.
«Может быть, хоть тогда он заметит, что у него есть семья». Она уходит, хлопнув дверью. Я стою на кухне, смотрю в окно на мокрый снег и чувствую странное... не облегчение, нет, пустоту. 12 лет я строила эту жизнь. Кирпич за кирпичом, ритуал за ритуалом. И вот стою посреди нее и не узнаю ни стен, ни себя. Вадим приходит к обеду, как обещал. Я слышу, как открывается дверь, как он снимает ботинки, вешает куртку. Каждый звук знаком до одури. «Настя?» Я не отвечаю. Сижу в гостиной, смотрю, как Миша собирает конструктор. Вадим появляется в дверях, высокий, темноволосый, с сединой на висках, с тенями под серыми глазами. Красивый. Даже сейчас, после суточного дежурства, помятый и уставший, он красивый. Жизнь несправедлива. «Привет», — он наклоняется, целует меня в макушку. Привычно, автоматически. Как здороваются с мебелью?
«Привет».
«Как Миша?»
«Нормально.
Была твоя мама». Он морщится. «Она же обещала выходные».
«Планы изменились», — я повторяю ее слова, и они звучат как приговор.
Вадим идет к сыну, садится рядом на пол. Миша не отстраняется, напротив, чуть придвигается ближе, почти касаясь плечом отцовского колена. Для него это объятие. «Привет, мужичок», — говорит Вадим тихо. «Что строишь?» Миша не отвечает, но показывает серьезно, сосредоточенно. Красная деталь сюда, синяя туда. Вадим смотрит, кивает, задает вопросы, на которые не ждет ответа. Я наблюдаю за ними и чувствую то, что не хочу чувствовать. Зависть, боль, одиночество. Мой муж и мой сын в 3 метрах от меня, и я никогда в жизни не была так далеко от них обоих. Вечером, когда Миша уже спит, мы сидим на кухне. Вадим пьет чай, я верчу в руках пустую чашку. За окном ночь, снег, огни соседних домов. «Тяжелый день?» — спрашиваю я, хотя мне все равно. «Как обычно», — пожимает он плечами. «Грипп, осложнение, один не дотянул». Он говорит это спокойно, без эмоций, привык. За 20 лет привык к смерти, как я привыкла к одиночеству. «Мне жаль». «Ничего, это работа». Молчание, тяжелое, вязкое, как болото. Мы тонем в нем оба, медленно по сантиметру в день. Я смотрю на него, на этого мужчину, за которого вышла замуж 12 лет назад. Он изменился. Посидел, похудел, взгляд стал жестче. Я тоже изменилась. Мы оба изменились. Только не вместе, по отдельности. 2 человека, живущие в одной квартире, но в разных вселенных. Знаете, что самое страшное в умирающем браке? Ни ссоры, ни скандалы, ни разбитые тарелки. Тишина, когда говорить не о чем. Когда смотреть друг на друга не хочется. Когда касания становятся случайными, а поцелуи — дежурными. Когда ты лежишь рядом с человеком и чувствуешь себя так, словно между вами километры пустоты. «Вадим, ты меня любишь?» Он поднимает глаза, смотрит на меня, впервые за вечер по-настоящему смотрит. «Что за вопрос?» «Простой вопрос. Пауза. Секунда. 2, 3. Целая вечность». «Конечно, люблю», — он говорит это так, словно отвечает на вопрос о погоде. «Конечно, сегодня холодно. Конечно, завтра будет снег. Конечно, люблю». Я киваю, допиваю остывший чай, встаю, мою чашку, ставлю на сушилку. «Спокойной ночи», — говорю я. «Спокойной ночи», — отвечает он. Я ухожу в спальню, ложусь в холодную постель, смотрю в потолок. Он придет через час. Ляжет рядом, отвернется к стене. Мы будем лежать в темноте, 2 чужих человека под одним одеялом. И никто из нас не скажет того, что нужно сказать.
не сделая того, что нужно сделать. Потому что мы разучились, потому что мы забыли, как это — быть близкими. Потому что где-то по дороге мы потеряли друг друга и не заметили. А может, заметили, просто не хватило смелости признать. Слезы катятся по вискам, затекают в уши, я не вытираю их. В темноте никто не видит. В темноте можно быть слабой.